О погоде. В центральном районе России сегодня будет отмечаться снег, так же, как в целом неблагоприятные погодные явления в виде осадков. Снег и мокрый снег в Южном федеральном округе. В северо-западном районе преимущественно без осадков. Температура в течение дня составит от 3 до 8 градусов мороза. В центральных областях минус 8, минус 13. В Санкт-Петербурге без существенных осадков минус 2, минус 4. В Москве облачно, с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Есть условия для гололедицы. Температура днем минус 3, минус 5. По области минус 3, минус 8. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Как отбирают лучшие фильмы на иностранном языке для награждения «Оскаром»? Об этом мы будем разговаривать в текущем часе, в последнем часе утренней программы «Время свободы». Надо ли готовиться в следующем году к депрессии? Это тоже одна из тем сегодняшнего часа. Будем говорить о выставке «Три жизни» Нины Луговской. И, разумеется, продолжим наш разговор о реформе ЖКХ в условиях кризиса. Вопрос часа, напомню, замечаете ли вы результаты реформы ЖКХ? 660-10-55, номер для ваших ответов на пейджер в Москве. Можете присылать ваши смс-сообщения на номер плюс 7-903-743-2801. Замечаете ли вы результаты реформы ЖКХ? Вчера в Киеве состоялась пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко, который заявил о решении газовой проблемы с Россией и выступил с новыми обвинениями в адрес своей бывшей соратницы по оранжевой революции премьера Юлии Тимошенко, рассказывает Владимир Ивахненко.
Итоговая в уходящем году пресс-конференция украинского президента продолжалась 2,5 часа. Виктор Ющенко ответил на 13 вопросов. Один из них касался долга компании «Нафтогаз Украины» перед российским «Газпромом». По утверждению главы государства, эта проблема полностью решена. Часть оставшейся задолженности за российский газ, который еще не реализован и находится в украинских хранилищах, погашена за счет резервов Национального банка Украины. Еще одна часть реструктурирована. Виктор Ющенко не только общался со столичными и региональными журналистами, но и давал ответы на вопросы интернет-пользователей. Ранее, как утверждают в президентской канцелярии, из-за предельной занятости Ющенко так и не состоялась его отдельная интернет-конференция. Всего поступило несколько десятков тысяч вопросов. Самый популярный из них о том, сколько нужно заплатить президенту, депутатам, министрам и правительственным чиновникам, чтобы они навсегда выехали за рубеж и не мешали Украине нормально развиваться. Вот что на это ответил украинский лидер.
Очевидно, это питание провокации. Очевидно, оно задается.
Очевидно, этот вопрос провокация. Его авторы, уверен, живут не на Украине. Это риторический вопрос. Какой народ, такая и власть. Что касается платы, это коррупция. Такие предложения не проходят. В ходе пресс-конференции глава государства говорил также о том, как власти будут бороться с безработицей, какова судьба почти вдвое обесценившейся за последние месяцы гривни, но значительную часть времени критиковал премьер-министра Юлию Тимошенко. Ющенко уверен, что ключевая причина экономического кризиса на Украине – популистская и непродуманная политика правительства. Кроме того, президент обвинил Тимошенко и ее соратников в причастности к земельным махинациям в Киевской области. Эта компрометирующая информация стала ответом на прозвучавшее накануне заявление главы кабинета, которое возложило ответственность за обвал гривни, в том числе и на президента страны, призвав его уйти в отставку. Между тем, украинская оппозиция уже обещает, что весной состоятся не только досрочные парламентские, но и досрочные президентские выборы. Только после того, как уйдет вся оранжевая власть, на Украине наступит стабильность, уверен оппозиционный лидер Виктор Янукович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И вопрос часа. Замечаете ли вы результаты реформы ЖКХ? Продолжаем принимать ваши ответы. 660-1055, номер пейджера в Москве. И вновь обращаем свое внимание на сегодняшний российский печатный издание. Валерия Шабаева вновь в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Вот мы в прошлом выпуске говорили о том, что определен список 250 предприятий, которые нуждаются в связи с кризисом в поддержке государства, ну или, как «Время новостей» пишет об этом, это предприятия, в которых нуждается, собственно, государство. А «Коммерсант» сегодня пишет не о предприятиях, а о банке, причем конкретно о ВТБ-24. Достаточность капитала второго по величине госбанка в ноябре снизилась до 10,5%. Это близкий к критическому уровню достаточности собственных средств для участия банка в системе страхования вкладов. Если норматив будет держаться на столь низком уровне несколько месяцев, возрастает риск исключения из системы страхования вкладов. ВТБ-24 считает нарушение техническим. Ну, о кризисе вообще сегодня достаточно много публикаций, да, впрочем, как и во все остальные дни вот этой вот зимы, предшествовавшей ей осени и так далее. Вот мировой финансовый кризис, по словам новых известий, ускорит сокращение численности населения России. По прогнозам экспертов, уже в следующем году в стране родится на 100-200 тысяч детей меньше, чем в нынешнем. Таким образом, планы правительства по демографическому взрыву могут не осуществиться. А планы были хорошими. Стабилизировать численность населения страны к 2016 году за счет роста рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни. По оценкам опрошенных новыми известиями специалистов, в ближайшие годы эти показатели будут неумолимо падать. Кроме того, может возрасти смертность, особенно среди мужчин, и снизится количество желающих переехать на постоянное место жительства в Россию из стран СНГ. И еще новое известие, вот о каком кризисном проявлении сегодня сообщают. Деловая авиация страдает, по ней серьезный удар как раз вот нанесен мировым финансовым кризисом. Если еще в августе из Москвы в день вылетало до 200 таких бортов, то сейчас не больше 10-15. Чтобы сэкономить деньги, многие предприниматели снова начали летать регулярными рейсами или заказывать один VIP-самолет на всю компанию. А совсем недавно еще в сфере бизнес-перелетов говорили об острой нехватке пилотов. Сейчас в гражданской авиации начались серьезные сокращения штата. На рынке труда появились более 1300 летчиков, которым трудно устроиться на работу. Ну и к другим темам. Это вот какая тема. Подробно сейчас, наверное, не успею об этом остановиться, но во всяком случае ее проанонсирую. Речь идет о проекте генплана Москвы до 2025 года. Сегодня об этом пишут несколько изданий. Ну, а подробнее об этом уже через полчаса.
Обязательно. Спасибо большое, Валерию Шабаеву. Ждем ближе к концу часа. Жалко, конечно, до слез бизнесменов, которые теперь обыкновенными самолетами летают. Но 8:15 в Москве новости.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии рассматривает сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В подмосковном Звенигороде обнаружены убитыми 5 человек. Госдума России рассматривает, в частности, поправки в федеральный бюджет, которые касаются предоставления госгарантий ряду предприятий. Полиция Нью-Йорка сообщила о самоубийстве французского менеджера по инвестициям, связанного с финансистом Бернардом Мейдоффом. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Я же напомню, что в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени. Как меняется картина августовской войны после публикации официальных данных о потерях среди военного и мирного населения». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым в 10 часов сразу после выпуска новостей. А мы продолжим вместе с Игорем Катманом знакомиться с сегодняшними спортивными новостями. Доброе утро, Игорь, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Сначала о результатах матчей, которые прошли за океаном, тем более, что их было огромное множество. Начнем с Национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Айлендерс проиграли Атланте 2-4, Коламбус уступил Лос-Анджелесу 0-3, Нью-Джерси потерпел поражение от Бостона со счетом 0-2, а в овертайме Нью-Йорк Рейнджерс проиграли Вашингтону 4-5, Филадельфия победила Оттаву 6-4, а Детройт выиграл у Сент-Луиса 4-1, Питтсбург проиграл Тампе 0-2, а Торонто с разгромным счетом 2-8 уступил Далласу, а Флорида победила Нэшвилл 3-0, Миннесота выиграла у Каролины 3-2, а Калгари победила Анахайм 4-3 и в овертайме со счетом 5-4 Колорадо выиграл у Финикса. В Национальной баскетбольной ассоциации Шарлотта выиграла у Вашингтона 80-72 со счетом 110-91. Бостон победил Филадельфию. Майами обыграл Голден Стейт 96-88. Детройт победил Чикаго 104-98 со счетом 94-86. Милоки выиграл у Юте. Новый Орлеан потерпел поражение от Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 87-100. Детройт выиграл у Чикаго 104-98. Милоки обыграл Юту со счетом 94-86, и Даллас выиграл Мемфиса со счетом 100-82. После финиша третьего этапа регаты Volvo Ocean Race в Сингапуре команда «Россия» объявила о том, что прерывает свое участие в кругосветной регате по причине недостаточного для продолжения кампании финансирования. На протяжении нескольких месяцев команда активно занималась поиском спонсоров и партнеров, чтобы обеспечить собственное участие в этой популярнейшей регате. Но поскольку на сегодняшний день не заключено ни одного спонсорского контракта, команда «Россия» вынуждена объявить о приостановлении участия в регате до тех пор, пока не будет найдено необходимое финансирование. И еще касательно темы финансов и кризиса, ни один из клубов второго дивизиона, занявших вторые места в зональных турнирах, не подтвердил свою готовность заменить спорт-академ-клуб в первой лиге. Так, Владимирская Торпеда и Газовик по-прежнему ждут решения администрации о финансовой поддержке. А профессиональная футбольная лига просила клубы дать ответ о возможном выступлении в первом дивизионе до 23 декабря, но пока никто из команд этого не сделал.
Спасибо, Игорь. И вновь к экономической теме. Падает объем экономики и в Соединенных Штатах. Подробнее об этом у Сергея Сининского в экономической панораме.
Правительственная комиссия одобрила перечень из более чем 250 российских предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка. Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, в их число вошли компании с большим количеством работников, градообразующие предприятия, а также предприятия, относящиеся к инфраструктурным отраслям или обладающие уникальными технологиями. Перечень включает компании, работающие в энергетике, на транспорте, в автомобильной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии, связи, строительстве, розничной торговле и аптечном бизнесе. Темпы роста ВВП России в четвертом квартале составят около 2,5%, несмотря на начавшийся спад в ряде ведущих секторов экономики, прогнозирует Министерство экономического развития. В целом, в 2008 году, полагают эксперты министерства, общий объем экономики страны увеличится на 6%. Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2009-2011 годы, предусматривающие выделение 300 миллиардов рублей на предоставление государственных гарантий по банковским кредитам предприятиям. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. Треть этой суммы предназначена оборонно-промышленному комплексу, остальное – другим отраслям промышленности. По кредитам оборонным предприятиям государство намерено гарантировать 70% их суммы, а по кредитам остальным предприятиям – 50%. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале сократился на 0,5% к показателю за тот же период прошлого года. Это самое значительное падение за последние 7 лет. Уточненные данные представило вчера Министерство торговли США. Еще во втором квартале этого года объем экономики США превышал прошлогодний на 2,8%. Формально рецессией считается сокращение объемов экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов. квартала в годы подряд. Тем не менее, Национальное экономическое бюро США уже объявило о наступлении рецессии. Статистика за четвертый квартал 2008 года будет представлена лишь через месяц, однако по некоторым экспертным прогнозам может достичь 5-6%. В США 70% объема экономики приходится на потребительский спрос, объем которого сократился в третьем квартале на 3,8%. Это первое общее сокращение потребительского спроса в США за период с 1991 года и самое значительное за последние 28 лет.
А курс доллара, установленный на сегодня Центробанком, составляет 28 рублей 34 копейки. Курс евро 39 рублей 67 копеек. Отправляемся за океан. Надо ли готовиться в следующем году к депрессии? Что сделать, чтобы ее избежать? И чем экономика России отличается в этом вопросе от китайской экономики? Эти вопросы обеспокоили коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Барак Обама готов взять в свои руки больше власти. Может ли будущий год стать годом экономической депрессии? Главная загадка Голливуда – лучший иностранный фильм года. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама готов решать в стенах Белого дома больше вопросов, чем обычно. Он создает несколько новых управлений, которые возьмут на себя функции, отводимые в прошлом различным министерствам, рассказывает Алан Давыдов.
За месяц до прихода в Белый дом будущий президент демонстрирует готовность сосредоточить в своих руках гораздо больше контроль за решением важных экономических и социальных проблем, чем тот, что брали на себя его предшественники. Создав в Белом доме центр по координации вопросов в области здравоохранения, городской политики и энергетических инициатив, Барак Обама дал понять, что не намерен по традиции чрезмерно полагаться на аппарат министерств. В то же время проводимая Обамой реорганизация подразумевает готовность стимулировать конкуренцию идей, исходящих от центров власти внутри администрации. Но как это будет выглядеть на практике, пока не ясно. Обама не только создал новые должности для курирования ключевых сфер, он населяет вновь создаваемые под крышей Белого дома управления фигурами по своему положению, равными или превосходящими назначенных им министров, включая двух бывших членов правительства и бывшего лидера сенатского большинства. Реорганизационные мероприятия Обамы указывают на отказ от приоритетов Джорджа Буша, который значительную часть своего пребывания в Белом доме посвятил формированию нового аппарата национальной безопасности, исходя из требований времени военных действий и террористических угроз. По сведениям некоторых представителей переходной команды Обамы, в ней сейчас зреют идеи о включении созданного Бушем Совета по внутренней безопасности при Белом доме в Совет национальной безопасности, а также о том, чтобы снова поручить координацию операций в Ираке и Афганистане советнику президента по национальной безопасности, а не держать для этого специальную должность, учрежденную полтора года назад. В контексте смены приоритетов Белого дома весьма показательным стало включение в группу, занимающуюся природоохранными и энергетическими проблемами, ученых с мировым именем. Барак Обама заявляет о намерении сделать научную мысль одним из компонентов принятия важных политических решений. Правда состоит в том, что повышение значимости науки касается не только обеспечения природными ресурсами. Оно касается защиты свободных и открытых исследований, гарантий против искажений или замалчивания фактов и свидетельств, политик или идеологии. Оно касается возможности выслушивать наших ученых даже тогда, когда это кажется неудобным. Наблюдатели говорят, что Белый дом поворачивается лицом к науке после того, как администрация Буша в течение 8 лет скептически воспринимала призывы ученых к сокращению выброса парниковых газов. В целом, как отмечают эксперты, Барак Обама сформировал ядро своего кабинета, состоящее из 15 человек, быстрее, чем кто-либо из его предшественников в последние десятилетия. Этот состав заметно диверсифицирован. В него вошли 6 членов Конгресса, 3 губернаторов, нынешних и бывших, 2 республиканцев, 3 женщины, афроамериканец, 3 американцев испаноязычных и 2 азиатского происхождения.
Рассказывал Алан Давыдов. Далеко не праздничный прогноз предложил накануне Рождества главный экономист Международного валютного фонда. Тем, кто надеялся на улучшение экономической ситуации в новом году, не стоит обольщаться. Показатели уверенности потребителей и предпринимателей упали до уровня невиданного со времени начала опросов, сказал Оливье Бланшар. Если правительства хотят предотвратить сползание к Великой депрессии, они должны, по его словам, стимулировать рост потребления. До сих пор термин «Великая депрессия» мелькал в комментариях специалистов как метафора. Впервые о возможности депрессии заговорил официальный представитель серьезной институции. Перемена тона заявлений сотрудников МВФ и Всемирного банка, происшедшая за год, поразительна. Сдержанный оптимизм годичной давности сменился неограниченным пессимизмом. Они ошибались год назад, стоит ли верить этим прогнозам сегодня? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что экономический рост, краткосрочный экономический рост, связан с количеством денег в экономике. Во время Великой депрессии рухнули тысячи банков и не отслеживали достаточной степени количества денег в экономике. Денежная масса из-за краха банка упала на 30%. И, соответственно, валовый внутренний продукт упал на 30%. Сейчас Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Европейский центральный банк, Банк Японии, Банк Великобритании делают все, чтобы сохранить денежную массу. Она сокращается, из-за этого происходит рецессия. Потому что банки не кредитуют друг друга, банки не дают кредиты предприятиям. Естественно, из-за сокращения кредита сокращается денежная масса. Но Федеральная резервная система и другие центральные банки сами будут выпускать кредит. До тех пор, пока они отслеживают денежную массу и выпускают кредит, они не могут предотвратить рецессию, но они могут предотвратить Великую депрессию. О Великой депрессии, в которой треть экономики рухнула, четверть населения оказалась на улице, безработной, речи не идет.
Но а можно ли говорить об этом в контексте развивающихся экономик, скажем, российской?
Для ряда развивающихся экономик очень глубокая рецессия и даже депрессия вполне возможна. Более того, возможно рецессия и даже депрессия в экономиках, которые оказались в глубокой задолженности перед западными странами, там, где они не живут за счет западных кредитов, а не собственных сбережений. Китай живет за счет собственных сбережений, Россия живет за счет западных кредитов. Падение цен на нефть скажется на бюджете, бюджет не сможет стимулировать экономику. Вот в этой ситуации вполне возможно, что рост, который сейчас замедлился, может в следующем году даже перейти в рецессию. В экономиках еще более слабых, чем Россия, таких как Украина, некоторые страны Юго-Восточной Европы, там может возникнуть депрессия.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а у нас остается немного времени для того, чтобы анонсировать следующую программу. Следующая программа – это «Свобода в 9». Начнется она, как легко догадаться, в 9 часов утра. Ее автор и ведущая Евгения Назарец готова ее анонсировать. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Вы уже рассказывали в программе своей с помощью нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской о том, что с сегодняшнего дня завод «Форд» уходит на так называемые новогодние каникулы.
Кризис. На месяц вообще.
Да. Кризис, склады затоварены, но вместо того, чтобы устроить распродажу со скидками, Форд предпочитает, как, впрочем, и другие автопроизводители, остановить производство. Вот это будет первый вопрос, который я задам эксперту в самом начале программы. Я думаю, он интересует многих слушателей. Кроме того, будем говорить о том, что в Бельгии набирает обороты правительственный кризис, а в Екатеринбурге прошел аукцион картин душевнобольных художников.
И это все будет в программе «Свобода в 9». Не пропустите. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится еще 30 минут. И в ближайшие секунды она продолжится выпуском новостей. Слово Семену Шацкому, 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Египте, по уточненным данным, погибли 6 россиян и гражданка Украины. Имена всех погибших установлены, ранено 17 человек. В Шарм-эш-Шейх прибыл самолет МЧС России, который сегодня увезет на родину 9 пострадавших. Верховный суд Мордовии рассматривает сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Суд низшей инстанции уже дважды отказывал ей в этом, несмотря на ее беременность. Она недавно родила девочку, наличие 2 несовершеннолетних детей и образцовое поведение в колонии. Профсоюз рыбаков Приморья требует наказать виновных в жестоком разгоне мирного протеста во Владивостоке 21 декабря. В телеграмме, направленной премьер-министру Владимиру Путину и спикеру Госдумы Борису Грозлову, рыбаки отмечают, что кадры о жестоких действиях милиции в отношении жителей Владивостока были показаны ведущими мировыми телеканалами, но только не российскими. В Ингушетии в ночь на среду обстреляно и сожжено кафе у федеральной автомагистрали «Кавказ». Сообщившая об этом МВД республики не уточнила, есть ли пострадавшие. В Молгобеке у здания администрации около полуночи обстреляна машина с милиционерами. Ранены 2 местных жителей, случайно попавшие под огонь. В Московском В подмосковном Звенигороде обнаружено убитыми 5 человек. Госдума рассматривает, в частности, поправки в федеральный бюджет, касающиеся предоставления госгарантий ряду предприятий. В Саратове при взрыве бытового газа пострадали 3 человека. По предварительным данным, все трое супружеской пары и их сын госпитализированы. В Москве возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг заявление украинского президента Виктора Ющенко о том, что проблема с долгами Киева за газ решена. Бараку Обаме не стоит вступать в публичный спор с губернатором родного ему штата Иллинойс Родом Благоевичем. Такие рекомендации содержатся в докладе правовых советников избранного президента США по скандальному делу о попытке продажи его места сенатора.
Восемь часов 32 минуты в Москве. Два слова о погоде. В Санкт-Петербурге без существенных осадков -2, -4, а в Москве облачно с прояснениями, и синоптики ждут местами небольшой снег. Есть условия для гололедицы: 3-5 мороза, по области 3-8, а ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Продолжаем говорить о реформе ЖКХ. И вопрос часто звучал так: замечаете ли вы результаты реформы ЖКХ? Вот, скажем, один из ответов. Если считать реформой ЖКХ ежемесячное повышение цен, то очень даже заметили. А вообще-то питерские реформаторы так успели реформировать Россию, что от нее она впала в кому, пишет Николай Васильевич. Ваши соображения можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 или на смс-номер +7 903 743 28 01. А вообще-то выясняется, что больше половины россиян, если быть совершенно уж точным, 58%, мало что знают о проходящей в стране реформе жилищно-коммунального хозяйства. Это результат исследований, которые в ноябре проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Между тем, в рамках этой реформы в новом году правительство планирует в очередной раз повысить тарифы на услуги ЖКХ. Законодательные собрания некоторых регионов уже приняли решение об этом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Воходничева.
Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России длится вот уже несколько лет. В 2005 году вступил в силу новый жилищный кодекс, который включил в себя все основные изменения в российской коммунальной сфере. Однако, несмотря на видимые перемены, а именно переход от государственного и муниципального управления жилищным фондом к частному с участием граждан, сами граждане мало что знают о происходящих в коммунальной сфере новшествах. Это подтверждает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения на тему, насколько жители России информированы о реформе ЖКХ. Его данные приводит руководитель исследовательских проектов ЦИОМ Татьяна Войлокова.
Более половины россиян, конкретно 58%, не слышали о проводимой в стране реформе ЖКХ, по которой дом может быть капитально отремонтирован за счет государственной корпорации. И более четверти респондентов, 28%, осведомлены об этом, и 13% затруднились ответить на вопрос. Среди тех, кто информирован о подобной возможности капитального ремонта дома, чаще встречаются жители обеих столиц и средних городов, их около 40%. Доля таких респондентов, знакомых с реформой, возрастает по мере повышения уровня образования, то есть 20-21% встречается среди россиян с начальным образованием и 37% среди респондентов с высшим и неполным высшим образованием. Жители малых городов и сел чаще демонстрируют неосведомленность об этой реформе, то есть они о ней не знают. Также мы получили данные о том, что более трети россиян в той или иной степени выражают готовность вступить в товарищество собственного жилья или выбрать частную управляющую компанию вместо ЖЭКа. Однако 28% наших сограждан не готовы принять такое решение, и 33% затруднились ответить. Отмечу, что 33% затруднившихся – это очень высокая доля. Данная доля затруднившихся не позволяет дать однозначную оценку готовности населения вступить в товарищество собственников жилья или выбрать частную управляющую компанию вместо ЖЭКа. И причина неуверенности граждан в данном случае может быть недостаток информации об управляющих компаниях и качестве услуг, которые они предоставляют. В этом случае жилищная консультационная контора либо управляющая компания, которая будет вести активную разъяснительную работу с гражданами о качестве предоставляемых услуг, привлечет на свою сторону колеблющихся граждан. Хочу отметить, что также были полученные данные о том, что 28% россиян полагают, что государственная компания может предоставлять более качественные жилищно-коммунальные услуги населению. Доля тех, кто считает услуги частных компаний более качественными, лишь на 8% выше, 36%. И также 36%, достаточно высокая доля, затруднились ответить на поставленный вопрос.
Реформируя систему жилищно-коммунального хозяйства, власти регулярно повышают цены на услуги коммунальщиков. В ряде регионов, в том числе в Москве, уже принято решение о том, что в будущем году тарифы на жилищно-коммунальные услуги возрастут в среднем на 20-30%. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А вы замечаете ли результаты реформы ЖКХ? Пока заметил одно. Господа по-прежнему грабят простых людей, отнимают у них даже жилье, считает Никита Темный. 660-10-55 плюс 7-903-743-2801. Ваши ответы на вопрос, замечаете ли вы результаты реформы ЖКХ. Кстати, этот же вопрос услышали от Алексея Собачкина, жителя города Обнинска.
Те же мусорки, тоже внутри бурление, и, по-моему, то же самое осталось.
Нет, не замечаю. Совершенно. Какой был неремонтированный подъезд, так и остался. Хотя все исправно платим. Тем более, что у нас как бы и подвал такой подтопляемый. Мовоз и ныне там, к сожалению.
Да, для своего дома замечаю. Отремонтировали, лифт новый поставили. Все нормально. Покрасили подъезд, все.
Ну, я не могу сказать, что мне нравится, что не нравится. Я живу в новом доме. Поэтому пока что все устраивает.
Ну, что-то изменилось. Ну, например, сантехники приходят регулярно, в нормальном состоянии, нормально обслуживают. Конечно, денег много берут.
Я их не замечаю, например.
Лично я нет.
Конечно, замечаю. Отвратительное, конечно. Допустим, раньше дом было сколько-то лет, там бесплатно меняли унитаз, через какой-то промежуток времени ванну. Сейчас это все отменено, а дома, извините, уже стоят давно. Плохо освещены подъезды. Раньше всегда горел свет круглые сутки. Сейчас даже заявку не дождешься. Сантехники тоже отвратительно работают.
Отрицательно. Вообще не занимается ничем. Вот мне пришли два счета. За квартплату два счета. И та компания прислала, и это. И я вынужден не платить ни по одному. А не знаю, кому.
По большому счету, огромных изменений нет. Чуть-чуть стали лучше убираться в подъездах. А как было, так и есть. Растут цены на коммуналку. Растут тарифы из тесных монополий.
Лично я, как гражданин города, да, я, безусловно, замечаю эти изменения. Прежде всего, они отражаются в реагировании обслуживающего персонала вот этих управляющих компаний на замечания граждан. В принципе, вот то, что бросается в глаза, я бываю во многих домах в городе, это стало чище в подъездах. Практически везде там и лампочки горят. То, что не сделано, на мой взгляд, это не решена проблема вывоза бытовых отходов. И, конечно, в очень плохом положении находятся придомовые территории.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, замечаете ли вы результаты реформы жилищно-коммунального хозяйства. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И вот уже целый час горит душа и мечтает услышать, почему же отключают 25 миллионов сотовых телефонов в Индии. Новости высоких технологий. Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что доступ к ее сайту заблокирован с территории Китая. Власти Китая уже блокировали сайты BBC и «Голоса Америки», но затем доступ был восстановлен. Китай объясняет цензуру в интернете необходимостью защищаться от ресурсов, которые направлены против национальных интересов. О цензуре в китайском интернете рассказывает Владимир Губайловский.
Во время Олимпиады по требованию Международного олимпийского комитета доступ к международным ресурсам из Китая был практически свободным. Но осенью начались проблемы. Власти периодически блокируют YouTube и китайский сегмент Википедии. Обращения к поисковым системам Google и Yahoo автоматически перенаправляются на китайские поисковики. Репортеры «Без границ» регулярно называют Китай страной, где нет информационной свободы. Единственным местом в Китае, откуда доступны любые международные ресурсы, является Гонконг.
Новости коротко. Специалисты компании «Франс Телеком Марин» приступили к ремонту трех поврежденных подводных оптоволоконных кабелей. Кабели были повреждены в море между Сицилией и Тунисом. Как предполагают специалисты, оптоволокно было разорвано якорем корабля. Скорость обмена интернет-трафика между Европой и Азией снизилась в два раза, но после того, как Египет подключил резервные кабели, пропускная способность восстановилась на 60%. По сообщению журнала Economics Times, в Индии 6 января 25 миллионов сотовых телефонов будут отключены. Отключение коснется всех телефонов, у которых изменен серийный номер. Этот номер является уникальным для каждого сотового телефона. Как правило, у похищенных телефонов серийный номер изменяют. Индийские власти предполагают, что такими телефонами могут пользоваться террористы. Компания Virgin Galactic в пустыне Мохаве провела первый полет самолета, который будет разгонять частный космический корабль Spaceship Two. Самолет представляет собой конструкцию из двух фюзеляжей, между которыми будет подвешиваться космический корабль. Самолет должен поднять корабль на высоту 18 километров. После этого корабль будет отстыкован и поднимется на высоту более 100 километров. В космическом корабле 8 мест. Уже продано 250 билетов по 200 тысяч долларов каждый. Полеты должны начаться в 2010 году.
Вчера в Государственном литературном музее Москвы открылась выставка «Три жизни Нины Луговской», человека, известного во всем мире как автор дневника, опубликованного в виде книги под названием «Хочу жить» из дневника школьницы 1932-1937. Обнаруженные сотрудниками общества «Мемориал» в следственном деле записи Нины Луговской за последние несколько лет были изданы в 20, даже более чем 20 странах. О трех жизнях Нины Луговской рассказывает Тамара Леленкова.
В этом году Нине Луговской могло бы исполниться 90 лет, и именно этой дате посвящена выставка в Государственном литературном музее. Опубликованный школьный дневник, благодаря которому ее имя стало широко известно, не единственное достижение Нины Сергеевны. Об экспозиции, представленной в литературном музее, рассказывает автор идеи выставки «Три жизни Нины Луговской» историк Ярослав Леонтьев.
Впервые в Москве вот собран весь комплекс воедино, который можно представить и как бы отразить три жизни Луговской. То есть жизнь в Москве, когда она вот девочкой с Усачевки ходила в 39-ю школу на Большой Пироговской и вела эти дневники, которые становятся главным инкриминируемым пунктом. Вторая жизнь – это Колыма. И здесь поэтому принимал участие музей истории и быта ГУЛАГа общества «Мемориал». И вот третья жизнь Луговской уже как художник-самородок, потом уже стала профессиональным художником. Ее работа в театрах, в мастерских худфондах.
Однако мировую известность Нине Луговской принесли не живописные работы, а публикация ее девичьего дневника в более чем 20 странах, рассказывает Наташа Перова, издательство «Глаз».
Интерес вот к этому прошлому опыту сталинизма и ко всем погубленным душам сейчас, может быть, даже в отношении к России наибольший. Нет такой вот другой темы, которая вызывала бы вот столько интереса, если брать русский вопрос, как тема вот этого русского опыта, тоталитаризма.
Надо заметить, что в данном случае речь идет об опыте подростка, пытающегося противостоять жестокому времени. Рассказ о дневнике Нины Луговской продолжает историк, руководитель образовательных программ общества «Мемориал» Ирина Щербакова.
Абсолютно уникальный документ. Сквозь вот эту всю подростковую вязь возникает совершенно неординарное и очень трагическое свидетельство. Эта девочка пишет со страшной ненавистью по отношению к Сталину. Она просто говорит о том, что она вообще мечтает о том, чтобы она была убила. Ведь мы привыкли, у нас такой есть образ определенный этой эпохи, молодежи этой эпохи. И у нас совсем почти нету образа тех, кто все-таки был на обочине. Как историк скажу, это очень ценный источник, потому что у нас вообще очень мало такого рода эго-документов. И люди, даже если они вели в те годы дневники, их потом уничтожали, так же, как и записные книжки. Так ведь история находки и сохранения поразительные, вот так сказать, сохранили как раз те, кто занимались уничтожением людей, в том числе и документов. Поэтому это большое чудо, что это и рукописи, и архивы, и переписка, и картины. Кстати говоря, художников арестовывали с картинами. Есть много примеров. Поэтому это чудо некоторое архивное.
Так получается, что личные записи становятся самыми точными документами истории. Другое дело, что сохраненные подобным образом судьбы можно по пальцам пересчитать. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Египте, по уточненным данным, погибли 6 россиян и гражданка Украины. Имена всех погибших установлены, ранены 17 человек. Верховный суд Мордовии рассматривает сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Профсоюз рыбаков Приморья требует наказать виновных в жестоком разгоне мирного протеста во Владивостоке 21 декабря. В подмосковном Звенигороде обнаружены убитыми 5 человек. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И вот та тема, которую анонсировала Валерия в прошлом обзоре российских газет, сейчас найдет продолжение, потому что Валерия Шабаева уже появилась в студии. Доброе утро.
Доброе утро. Столичные власти намерены учесть опыт Санкт-Петербурга и, дабы не допустить расширения уже имеющегося протестного движения за счет борцов за сохранение исторического облика Москвы, собираются вынести на общественные слушания актуализированный проект генерального плана города до 2025 года. Чиновники утверждают, что к началу марта будет подготовлено 120 площадок для публичного обсуждения градостроительных планов мэрии на ближайшие 16 лет, включающих в том числе и серьезную реконструкцию сложившихся кварталов со сносом 9 и 12 этажных домов. Моском архитектуры обещает представить генплан горожанам в форме некоего атласа и сопроводить его подробными разъяснениями плюсов планируемой перестройки. По словам главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, на уровне префектур к процедуре публичных слушаний будут созданы специальные комиссии для рассмотрения замечаний жителей. Однако в разговоре с корреспондентом «Времени новостей» господин Кузьмин сразу же дал понять, что решение принимает власть. Газета-газета, причем эта публикация, о которой я сейчас расскажу, вышла под рубрикой «Тема дня». По информации издания, комиссия при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий завершает подготовку доклада об исполнении закона о реабилитации жертв политических репрессий. Документ должен лечь на стол президента в феврале. Как заметил корреспонденту газеты председатель комиссии Михаил Митюков, предыдущий доклад был подготовлен в 2004 году прежним руководителем академиком Александром Яковлевым. А новый документ анализирует данные за 2006-2008 годы. Ведь после смерти Яковлева в октябре 2005 года и до назначения Митюкова, который Владимир Путин, занимавший тогда пост президента России, произвел в апреле прошлого года, комиссия практически бездействовала, отмечает издание. Авторы доклада призывают принять государственную программу, чтобы в ее рамках продолжить розыск уцелевших жертв репрессий, архивные поиски имен погибших, а также начать строительство мемориалов в Москве и других крупных городах России. Кроме того, комиссия требует вернуться к финансированию социальной поддержки реабилитированных из федеральной казны, а не из бюджетов регионов, и впервые поставить вопрос о компенсации морального ущерба пострадавшим от репрессий. Напомню, это была публикация в издании «Газета». Новые известия сообщают, сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Ко второму чтению народные избранники загодя подготовили поправку, вводящую ограничения для будущих сенаторов. По замыслу главы государства ими должны стать депутаты областных и муниципальных собраний. В Думе же решили отсечь коллег из сельсоветов. По мнению экспертов, таким образом власть хочет упростить себе процедуру назначения членов Совета Федерации, а заодно подстраховаться от появления нежелательных желательных кандидатов. Ну и еще об одной президентской инициативе пишет «Независимая газета». О ней глава государства упоминал в послании Федеральному собранию, и обретает она уже реальные очертания. Как стало известно «Независимой», в ближайшие дни на охотный ряд поступит проект о внесении изменений в закон о политических партиях. Поправки снизят порог минимальной численности политструктур и запретят партийным лидерам исполнять свои полномочия больше двух сроков подряд. Ну и в заключение сообщу, что сегодня газеты анонсируют одну телепередачу. Вечером в эфире основных телеканалов появится программа под названием «Итоги года с президентом России».
Спасибо большое. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Отправляемся по ту сторону Атлантики. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне выясняют, как будут создаваться в США миллионы рабочих мест. И говорят о подарках Кондолизе Райс. Но их можно сравнить прямо с галереей подарков для Леонида Ильича. Но все-таки есть какое-то отличие. Вот какое? И попробуем разобраться. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему отбор лучших иностранных фильмов года представляет серьезную проблему для Американской киноакадемии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Историческую, невыполнимую до сих пор задачу ставит перед собой администрация новоизбранного президента Обамы. В кратчайший срок повернуть вспять лавину экономического кризиса. По словам будущего вице-президента Джозефа Байдена, усугубление проблем заставляет будущую администрацию ставить перед собой более дерзкие задачи. Главная из них – создать в ближайшие 2 года 3 миллиона новых рабочих мест. Как, за счет чего и во сколько ее осуществление может обойтись налогоплательщикам, Байден пока не говорит. Он лишь заявил во вторник, что администрация Обамы близка к достижению взаимопонимания с законодателями относительно того, какие расходы потребуются для того, чтобы достигнуть этой цели. Эксперты говорят, что Конгресс готов израсходовать от почти 700 до почти 800 миллионов долларов. Кое-кто округляет сумму до триллиона. Барак Обама примет президентскую присягу, положив руку на ту же самую Библию, на которой давал клятву его легендарный предшественник Авраам Линкольн. Для этого так называемая Библия Линкольна, один из экземпляров обычного издания, отпечатанного в Оксфорде в 1853 году, будет на короткое время заимствована из библиотеки Конгресса, где она хранится в специальном хранилище для церемонии инаугурации нового президента. Барак Обама сознательно подчеркивает свою связь со знаменитым предшественником, с которым их объединяет и скромное происхождение, и профессия, и политическая база Иллинойс. Как и его герой, Обама отправится вступать в должность в Вашингтон на поезде с остановками в нескольких городах. Госсекретарь Кондолиза Райс привлекает наибольшее внимание из вашингтонских официальных деятелей со стороны иностранных лидеров. По крайней мере, если судить по подаркам, врученным руководителю внешнеполитического ведомства иностранными знаменитостями. В списке официальных подарков, обнародованном Госдепартаментом, числятся ювелирные украшения из бриллиантов и рубинов от саудовского короля Абдуллы стоимостью в 165 тысяч долларов. Чуть скромнее в выражении своих чувств оказался король Иордании Абдулла. Его подарок – колье, браслет, сережки и кольцо с бриллиантами и изумрудами – оценено в 145 тысяч долларов. Интересно, что драгоценности, подаренные ближайшей сопернице Кондолизы Райс, первой леди страны, саудовским монархом оцениваются наполовину меньше. Самым скромным в материальном выражении подарком стало приношение Далай-ламы Лори Буш – несколько сухофруктов и орехов. Самым необычным подарком стала шведская бензопила. Это подарок президенту Бушу от премьер-министра Швеции, который разделяет с президентом любовь к простым радостям. Все подарки являются собственностью американского государства. Во вторник анкеты для голосования были разосланы 5810 членам киноакадемии, которые будут голосовать за лучшие киноработы года. Как говорят, нынешний сезон «Оскаров» наименее предсказуем, поскольку нет явных 1-2 претендентов на звание главной картины года. Но еще более загадочна ситуация вокруг лучшего фильма на иностранном языке, рассказывает Ян Рунов.
В прошлом году один из ведущих претендентов на «Оскара», израильский фильм «Визит оркестра», проиграл конкурс из-за чисто бюрократических препон. В нем диалоги оказались чуть больше, чем на 50% на английском языке.
В 2002 году кинокартина палестинского производства «Божественное вмешательство», получившая признание в Каннах, не была номинирована на «Оскара», поскольку отборочный комитет не знал, квалифицировать ли палестинскую автономию как страну. Несмотря на художественные достоинства, румынская лента «4 месяца, 3 недели и 2 дня», поднимавшая проблему абортов, не была в прошлом году номинирована на «Оскара», поскольку идея фильма была чужда убеждениям большинства членов отборочного комитета. Дабы сократить возможность подобных ошибок, Американская академия киноискусства делает попытки изменить систему отбора и этим облегчить работу членов комитета, добиться большей объективности в оценках, избежать политических скандалов. 2 года назад система отбора была изменена. Прежде несколько сот членов Академии выбирали 5 кинокартин для номинации на «Оскара». С недавнего времени решено выдвигать не 5, а 9. Затем эти 9 фильмов смотрит комиссия из 30 членов киноакадемии, которые отбирают для номинации 5. Казалось, новая система более совершенна, но она дала осечку в прошлом году, когда признанные во всем мире фильмы «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Румыния и мультипликационный «Персеполис» Франция были исключены из числа 9 номинированных. В этом году решено еще более усложнить систему. Членам Комитета по отбору иностранных фильмов, выставленных разными странами на получение премии «Оскар», пришлось посмотреть в этом году рекордное число – 67 кинофильмов. В разных странах представлению того или иного фильма на «Оскара» предшествуют закулисные политические интриги. Члены Американской киноакадемии стараются держаться от политики как можно дальше. И все же, по признанию американских кинокритиков, система отбора иностранных фильмов никогда не достигнет желаемого баланса. Например, казалось бы, справедливый принцип «от одной страны может быть представлен только один фильм» дает равные возможности всем странам. Однако о какой справедливости может идти речь, если и Франции разрешается выставить только один фильм, и какой-нибудь стране, выпускающей всего один фильм в год? А если у Франции вышло 2 великолепных фильма, почему нельзя выдвинуть на «Оскара» оба? В этом году критики выделяют такие, уже получившие международные премии на различных фестивалях фильмы, как израильский «Вальс с Баширом», французский «Класс», итальянский «Гоморра», российский «Русалка», казахстанский «Тюльпан», германский «Комплекс Бадер-Майнхоф» и ряд других. Какие из них войдут в окончательный список претендентов на «Оскара», мы узнаем в январе.
Рассказывал я, Нурдов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну, а мы завершим утреннюю информационную программу «Время свободы». Ведущий Сергей Тарасов и продюсер Александр Орлов-Сокольский прощаются с вами. И остается пожелать только вам всего самого наилучшего. Будьте здоровы, пусть погода будет вам на руку, и пусть она не помешает вашим планам. Всего доброго, до свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.